многие высказывания дошли до нашего поколения от древних и не очень врачей, философов, ученых, исследователей, писателей, в которых утверждается верховенство здоровья над всем остальным в жизни. В своих цитатах они не только констатируют факты, а рекомендуют или отвергают, предостерегают или учат, одобряют или осуждают. Вот о некоторых рекомендациях мы сегодня поговорим со специалистом по технологиям оздоровления Владимиром Алексеевичем Ждановым. Владимир Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Очень много в последнее время говорят о том, сколько, в какое время пить воду. Настаивают, что только воду, ни чай, ни кофе, ничего не считается. Вот только чистая вода помогает похудеть, помогает лучшему обмену веществ и так далее и тому подобное. Давайте начнем с питьевого режима. Когда пить, что пить, зачем пить?
Вы знаете, если бы я знал ответ для каждого обращающегося ко мне с таким вопросом, то я бы уже в булочную летал на вертолете на собственном, да? Но, к сожалению, я опять призываю задуматься об этом самому. И мы все слышим сейчас по радио, телевидению настойчивые рекомендации пить до 2 литра воды в день. И начинаем верить этому, да?
Более того, я слышала, безапелляционно заявляют вот в советах друг другу, говорят, а ты пьешь воду? Не меньше 2 литров. Почти в приказном порядке.
Вы знаете, очень мне нравится философ и писатель-то Оскар Уайльд. Он что говорил? Тому, что действительно нужно знать, никто не учит. Общественное мнение существует там, где дремлет мысль. И вот это формируется общественное мнение. Ты пей 2 литра воды. Но это, на мой взгляд, абсолютно, я бы сказал, марсианские рекомендации.
Марсианские?
Марсианские рекомендации. Здравый смысл, там, голос разума устами Мясникова, это врач, который ведет по телевидению там программы о здоровье, да. Я услышал его, как-то его спросили, а как с питьем эти 2 литра? Он сказал, вот посмотрите, если там вы выпили 2 литра воды один день, это ничего. 2 литра второй день, это тоже нормально, да. Если вы месяц пьете, и потом ночью начинаете чувствовать, что судороги, да, сводят ваши мышцы, там у вас какие-то другие вещи начинают появляться уже в период бодрствования. И вы начинаете как-то нервничать и пытаетесь найти ответ. А что же такое со мной происходит? Раньше не было такого. И не связывайте это с большим количеством воды, которое вы начали пить, да. И первое, что делает вода, это, конечно, она меняет состав микроэлементов. Вымывает она натрий. И если ты пьешь эту воду, ты должен ее пить не тем более дистиллированную. Ты какую-то должен пить там или минеральную, или там подсоленную, или там, ну, просто надо попробовать. Я пробовал эти вещи, ну, и начинал там с 2 стакана воды, чуть поменьше, может, там, 400 миллилитров, да, и доходил утром там до 1,5 литра. И первое, там, может быть, неделю, да, какое-то улучшение, ну, незначительно, но какое-то вот изменение в самочувствии в сторону плюса можно было отметить. Но потом вот, ничего этого не сохраняется. Потом начинаются какие-то вещи, ты вообще не можешь объяснить, и ты пытаешься найти ответ, вот так же опять обдумыванием, да, вот вещей, которые ты чувствуешь. Но очень сложно, да, очень сложно найти ответ. Но когда ты задумываешься, отовсюду тебе приходит информация. Тебе просто нужно ее отметить, зафиксировать. Ответы на наши вопросы в нашем окружении. И вот, пожалуйста, Мясников с такой фразой. Абсолютно согласен.
Вот где-то посерединке нужно держаться любых рекомендаций.
Вчера шерстил интернет, медицинские сайты. Там написано, а вот ученые рекомендуют уменьшить в 2 раза объем потребляемой жидкости, да? И как же такое? Вот они там 10 лет твердили о том, что надо столько, да, вот конкретно 1,5-2 литра, а теперь вроде как уже литры там или 750 миллилитров, да? Как человек должен на это реагировать? Кругом вранье, что ли? Нет, не вранье.
А что?
Кругом информация для размышления. Не может человек перепробовать все оздоровительные методики, жизни у него не хватит. Как мнение такое бытует, да, что хороший врач, он должен встречаться с этой болезнью, и тогда он ее может повторно распознать, да, в такой запутанной клинической картине. А я тогда скажу, а еще лучше переболеть самому этим заболеванием.
Тогда уж точно будешь знать, что делать.
Абсолютно с другим человеком, да. А хватит ли времени и здоровья? 10 тысяч заболеваний, это больше 10 тысяч, да? И что тогда делать-то? Американцы говорят, у них другой подход. Там же давно уже семейные врачи существуют, и практики там, и частные, и прочее. И они говорят, что самый точный диагноз можно поставить на основе многолетнего наблюдения. То есть, как бы попасть в десятку с первого раза не всегда удается. Ну, понятно, да, если ты показался врачу с переломанной ногой, и когда вот эта ось, допустим, там голени, она смещена от нормальной в какую-то сторону, а еще проще, когда кожные покровы травмированы, видно часть этой кости, да, ну, это понятно, что это перелом, да.
Хорошо, тогда другое питьевое правило. Еще это тоже общественное мнение, и оно тоже все время транслируется. Например, говорят, что вот в традициях многих культур, народов западных есть такое правило, что перед приемом пищи нужно обязательно выпивать стакан воды. С этого ты начинаешь трапезу. Насколько это... Вот я не могу, например, когда я хочу есть, а не пить. Если говорить о потреблении пищевых продуктов, вот вода и пищевой продукт. Вот что мы здесь можем сказать? Какое-то правило, я не знаю.
Мне кажется, есть у меня хороший пример на ваш вопрос. Правильность моих слов вы можете проверить, уважаемые слушатели, ну, как бы на своем, да, вот там, пищевом опыте. Если вы едите мясо, сало, да, жирную пищу или соленую, да, вам хочется пить после этой пищи? Ну, после селедки.
После селедки, конечно. А вот после мяса я задумалась.
Ну-ка, давайте как раз предметно поговорим, что вы чувствуете в этом случае. Какие потребности у вас конкретно? Потому что, еще раз говорю, мы все разные, и потребности у нас могут быть разные.
Ну, я уже практически не ем ничего соленого, в смысле овощей, вот специально солонина там приготовленная, или селедку ту же. Я ее не ем, потому что я потом знаю, что я обопьюсь.
Вот видите, значит, подведем черту промежуточную. Значит, количество потребленной воды зависит от пищи, которую ты в течение дня
ешь,
да? Нет количества. А если еще и количество добавить, допустим, там, любишь манты, да? И ты там их и острые, и жирные, они там еще, и потом их маслом поливаешь, как это принято, допустим, там вот в азиатских странах, да? То ты, конечно, будешь пить воду, хочешь, не хочешь. И вы сказали про себя, что если я поем этого, да, то я потом обопьюсь. Потому что, чтобы не пить, чтобы выглядеть там лучше, да?
Угу.
Другими словами, да?
Да, да.
Я, значит, не пью. Вот так. Соответственно, я не ем. А если человек больше употребляет растительные пищи, капуста, там, огурцы, помидоры, те же самые фрукты, у него потребность в воде гораздо меньше. Вот ну, просто обратите внимание. И поэтому рекомендация стандартная 2 литра воды, она, еще раз повторюсь, все-таки она напоминает мне марсианскую рекомендацию.
То есть все применительно к чему-то. Еще одна чему-то, вещь, которую да. я не замечала очень долгое время, хотя я кофеман всегда была, но очень долго я как-то не замечала этого. А вот в последние годы я четко уже знаю, что если я выпила чашку кофе, значит, буквально через полчаса я захочу, а то и сразу чуть ли не после этого, я захочу выпить воды. А потом я вычитала, что кофе, оказывается, имеет вот это свойство.
Да, она расширяет почечные сосуды, и фильтрация усиливается в разы. И, соответственно, выделение воды тоже.
Ну, просто кофе воспринимает организм как продукт, не как питье, вот я сделала такой вывод, а кофе как продукт. Ты его потребил, и он требует запития водой.
Можно так сказать, потому что следствием потребления крепкого кофе, да, является потеря жидкости. Следствие. Вот здесь вот как раз после того, это как раз есть следствие того, что было перед тем, да?
Для чего возникают рекомендации по питьевому режиму и по тому, когда пить воду? Вот перед едой, например. Чтобы уменьшить аппетит. Это, конечно, все для того, чтобы хорошо выглядеть в результате всего. Но вот чтобы уменьшить аппетит. Работает ли это так? И в чем причины нашего неуемного аппетита?
Вот знаете, это такая студенческая есть тоже фраза, а я считаю, что она тоже мудрая. Нужно спать, если есть захочешь, да? Но там, понятно, есть нечего было. Или, как бы сказать, не такой был широкий выбор, да? Или там нужно выпить воды, если есть захочешь. Да, аппетит немножечко гаснет. Но в последнее время я чаще встречаюсь с такими вещами в литературе. И сам вот в процессе размышления, собственно, да, думаю, все-таки от чего же зависит аппетит? Ну, вот на таком, можно сказать, дилетантском уровне, да, размышления. Потому что не претендую, повторю, на там на открытие, а просто я делюсь своими размышлениями. Вот как я к этому прихожу, к тому или иному выводу, да? Это, наверное, интересно. Мне кажется, что это интересно. Часто очень говорят люди, я ем и не могу остановиться. Ты пытаешься объемом удовлетворить свои потребности. Объемом, да? И ты ешь этот объем, а насыщение не происходит. Так, возможно, по какому-то элементу пищевому, да, пускай это будет там какая-то соль, там, или минерал, там, или там, не знаю, углевод, белок, ну, что хочешь, понимаете, это мы знаем, или витамин, да, 10 компонентов точно идет. Так вот, подумай, а что тебе нравится? Какую пищу ты ешь? Ты не ешь же без разбора, да? Ты как какую-то определенную пищу хочешь есть, что в ней находится? Ну, допустим, там белковая пища, да? Допустим, белок находится, да? И ты ешь, и, казалось бы, телу твоему достаточно, но тело не может справиться с таким объемом. И в конечном итоге эта пища проходит транзитом. Не усваивается, да. А мозг требует: дай мне белка. И ты начинаешь снова эту белковую пищу есть, содержащую белок, да? А она не усваивается. Она опять проходит. И ты ешь, она проходит. И ты начинаешь нервничать, и ты начинаешь сахаром это дело добавлять, да? Что успокойся. Ты ему говоришь там
мозг, успокойся.
Пару печенюшек там, ну, я имею в виду не пару печенюшек, а пару десятков печенюшек. Проглотил и вроде как успокоился. Но проблему-то не решил. И вы знаете, в 16-м году японский исследователь Асуми получил Нобелевскую премию за открытый эффект аутофагии. Смысл его состоит в том, что в клетке есть запасы тех недоусвоенных, недопереваренных веществ, да, которыми клетку снабжает, в данном случае, наше тело. Мы через пищу пытаемся снабдить, обеспечить на клеточном уровне достаточный вот баланс всего, чтобы все могло работать и автономно, и одновременно совместно. Да?
Мы достаточно или чтобы запас был у клетки?
Нет, мы пытаемся достаточно.
Достаточно.
Но какие-то компоненты мы перебираем, да, вот в объеме мы их в количестве перебираем, в качестве, может быть, перебираем, потому что, допустим, есть белковую пищу, там, допустим, на старую конину или там какую-то баранину, да, молодую, свежую. Понятное дело, что одно мясо лучше подвергается усвоению, да, другое там хуже. Если ты будешь белки добавлять через яйца, да, чтобы они поступали, вернее, через яйца, то тут вообще почти 98% усвоения этого яичного белка. А там, понятное дело, что тело-то строится не на основе этого яичного белка, а тело строится на основе аминокислот, из которых стоит белок, и собирается свои белки. А иначе бы мы, наверное, уже кудахтали, там, кукарекали, да? Или, наоборот, там, мычали. Вот. И Асуми наблюдал за дрожжами, хлебопекарными дрожжами. Это хорошая клетка, которая хорошо видна в микроскоп, видно все ее составные части этой клетки, да. И он заметил, что если добавлять пищи этим дрожжам, да, а клетки становятся такие большие, там такие вот мощные, да, но у них накапливаются внутри недопереваренные
остатки,
да. И тогда он предлагает такую вещь: лишить питания эти дрожжи на сутки. И когда он это делает, он замечает, что клетка начинает расходовать вот эти запасы.
Собственные ресурсы,
да.
Вот эту тему на самом деле часто поднимают и говорят про ресурс, про то, что вот если вы будете есть, например, что-то одно, то организм начнет этот ресурс использовать. Ну вот эта клетка, хорошо. И что дальше, Асуми, какой он делает вывод?
И он делает такой вывод, что необходимо голодание не только вот этой дрожжевой клетки, но и нашему телу. Человеку необходимо голодание.
Систематическое
голодание. Если раньше я не обращал на это внимания, да, то есть вот эти все разговоры о постах, там, о каких-то принудительных вещах, да, лишении пищи, да, мне казалось, что это вредно отражается на теле, да. Потом я начал задумываться, а почему, когда ты сам болеешь, ты не хочешь есть, да? Потому что очень много мозг затрачивает энергии на то, чтобы давать команду органам, чтобы они переваривали пищу, когда нужно ему восстановить тело. Ведь не только запасами вот этих вот недопереваренных веществ питается тело в момент вот лишения пищи, да, используются бактерии.
Я недавно вычитала буквально вот эта свежая информация о том, что человек на 43% всего состоит из, как сказать, из человека, а все остальное это бактерии, микроорганизмы и так далее.
Помните, мы же говорили, в кишечнике живет 3 килограмма бактерий. Так почему их на коже не может жить там? Или где-то там в другом месте? Везде живут бактерии. Главное соблюсти вот этот вот, чтобы уживались мы, понимаете?
Соседство.
И соседство, да. Доброе соседство. И тогда будет симбиоз, то есть помощь. Мы им помогаем, они нам помогают. И в результате мы делаем общее дело, да. И когда клетка начинает питаться недопереваренными остатками, вот те, которые он как бы запас сделал, это же не только вот откладываем энергетический запас в виде подкожного жира, но еще, оказывается, и в клетке, понимаете, эти вещи откладываются. И когда лишается пищи организм, он начинает эти запасы использовать, да.
Утилизировать, другими словами.
И он, опять же, он же их не использует напрямую, он также их дорасщепляет до тех компонентов, которые ему нужны, и строит свои специфические ткани из этих компонентов. Нобелевская премия. Хотя, что тут нового?
Да.
Что тут нового?
А он просто, может быть, доказал то, что мы у мозга Конечно, Ильина
представляли. Он просто доказал.
Это самая аутофагия. Это как переводится вообще? Это что такое? Это вот эта система?
Да, это самоедство, вот так можно перевести.
То есть как организм этот ресурс дальше доиспользует?
Доиспользует. То есть если мы, допустим, заправили автомобиль качественным топливом, да, но сам двигатель автомобиля это топливо не может сжечь, да, до конца, чтобы КПД там было высокое вот этого топлива. Что будет? Будет сажа на выхлопе. Вот так же и мы пищевые привычки мы перенасыщаем какими-то пристрастиями, понимаете? И добавляем. А организм говорит, уже не надо, уже хорошо. Ты что ешь? Это же там бесплатно, или это же так вкусно, или неужели это будем выбрасывать?
То есть
да?
дай разобраться с архивами, говорит организм.
Да,
мне все это разобрать, рассредоточить.
А ведь эти рекомендации, они же издревле. Греки этим занимались, до греков египтяне этим занимались, да, Парацельс этим занимался. Ну, вот в каждом периоде жизни человека, пока вот есть свидетельство, да, его жизнедеятельности, об этом говорят. Но вот о сумме посчастливилось.
Обобщить все это, да, и
доказать. А он занимался не один. Параллельно были еще там два человека. Они примерно шли вот в одно время. И с выводами у них все. Ну, почему-то выбрали его. Ну, что значит, повезло, да? Что я хочу сказать. У нас, когда еще был Советский Союз, во времена там 60-х, 70-х годов, был такой профессор Юрий Николаев, да, он же разработал систему голодания после войны. Это было страшное слово.
Оно и сейчас для этого поколения страшное слово.
Поэтому там игра терминов произошла. Разгрузочно-диетическая терапия. Как-то так это звучит. И слово «голод» заменили на слово «разгрузку». И тогда это уже стало не так страшным, да. Министерство здравоохранения даже выпускала рекомендации по вот этому методу лечения. И даже раньше существовала или бытовала такая фраза, расхожее такое мнение, что если ты не вылечил это разгрузочным вот этим, да, подходом, да, то это не вылечишь уже никак. Но к оперативному подходу в лечении, да, это как бы отношение мало имеет. Я имею в виду это к терапевтическим методам лечения. И последняя, по-моему, рекомендация была вот там что-то году в 85-м, или забыли про это, понимаете? И вот тут раз и о сумме на волне. То есть вот этот опыт поколений, вот то, как врачи древности пытались помочь больному человеку, вот его нужно помнить, понимаете? Потому что вот новое – это хорошо забытое старое, да, мы знаем такую фразу. Вот, пожалуйста, о сумме – это новое, аутофагия, да? А там Гиппократ, когда он лечил одно и то же там, или голодом, или наоборот, добавлял какими-то продуктами, лечил, это такое другое. И вот эти весы, они постоянно, вот этот баланс, он должен присутствовать везде. То есть вот этот принцип достаточности его нужно соблюдать. Не бросаться с головой в какое-то новое направление. А, я знаю, там, допустим, если я буду обливаться холодной водой...
Вот, буду жить вечно.
Да, это вот меня поможет. Извините. А что ты дальше будешь делать после того, как я облился водой? И вот этот вот комплекс, понимаете, всегда есть комплекс. Нет одного какого-то фантастического, там, волшебного способа воздействия. Если ты будешь обливаться холодной водой, какая проблема, да, вот когда человек обливается холодной водой? Пробовали же когда-нибудь?
Пробовала, да.
А вот подольше постоять. Вот
после того, как?
Вот этой струей. В Сорочьем лагу у нас есть вот этот источник, да, святой. И там, значит, температура воды, я специально ездил с градусником, где-то 4,5 градуса. Я подумал, ну, может быть, мало находиться там буквально там 10 секунд, да. Дай-ка я возьму трубку, которую используют ныряльщики, и посижу с этой трубкой там под водой. Ну, что там, 2 минуты тоже можно посидеть. Потому как есть такая формула, что температура, умноженная на 4, это количество минут, которое человек может без переохлаждения находиться в этой температуре. То есть 4 градуса умножить на 4, это 16 минут. Ну, парочку посижу. А задержка дыхания минуту только мог просидеть там, да? Ну, я взял эту трубку, погрузился в эту воду. А вдохнуть-то я не могу. Меня сковало так, что я вдохнуть не могу. Выдохнуть могу, вдохнуть не могу. Вот, видите, какая проблема. Что это? Это механизм, который тренируется, или это вот этот так стресс влияет конкретно на мое тело, да, что вдоха не обеспечивает вот эта холодная вода. Я думаю, что процесс тренировки, конечно, можно...
Преодолеть.
Нужно ли?
Это вопрос. Ну, смотрите, мы сегодня некоторые из рекомендаций вот так обсудили, прокомментировали, и надеюсь, что наши слушатели сделают полезные для себя выводы. Тема эта бесконечная, технология оздоровления, и поэтому, естественно, в наших следующих программах мы еще будем об этом говорить. Но уж какие выводы будут делать наши слушатели, это уже их забота, я бы так сказала.
А вот знаете, я вспомнила сейчас еще такая вещь по тому, чем кому заниматься. Да? И вот тоже такая фраза есть, я же не помню авторство, она звучит примерно так, что способы оздоровления, которыми станет заниматься человек, это соотношение между простотой и эффективностью. Понимаете, вот все равно, как ни крути, тебе выбирать, чем ты будешь заниматься. И будешь ли ты этим заниматься? Есть ли у тебя такая цель? Есть ли эта цель? Если цели нету, ты, конечно, этим не будешь заниматься.
Мы сегодня беседовали со специалистом по технологиям оздоровления Владимиром Алексеевичем Ждановым. До следующих встреч.
Спасибо за внимание. До свидания. Оставайтесь здоровыми.